Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 ноября 2012 года. Трудно быть богом, но возможно. Вопрос. Какое можно вообразить себе самое невероятное, фантастическое желание, чтобы люди воскликнули «Вот это да!»? Ответ. Представьте, что человек может все. Он может стать бессмертным, всезнающим, бесконечным, всесильным. Но только в той мере, в которой он пожелает все, что обретет, передать другим, не оставив ничего себе. Только быть этим передатчиком. Реплика. В школе я учился с одним умником, который как-то заявил «Хочу быть богом. Хочу, чтобы мое наслаждение было безграничным, росло с ускорением, а это ускорение росло по экспоненте. Такой рост имеет место в этом мире?» Ответ. Конечно, а бога нет. Тот уровень, который мы достигаем в общем управлении, он и является уровнем бога, уровнем Творца. Трудно быть богом? Может быть, но возможно. Реплика. Еще он сказал, я бы хотел создать свою вселенную, и чтобы там жили люди. Ответ. А он ее и создает. Не только одну, а множество вселенных, вложенных друг в друга. В итоге он достигает состояния абсолютного раскрытия и наполнения, которое называется миром бесконечности, выше которого в нем уже не возникает никаких желаний. Там стоп, и все. А что дальше? О том, что будет дальше, нельзя сказать, поскольку состояние, называемое бесконечность, не находится в наших ограниченных рамках, когда мы говорим о конце и без этого конца, который можем продолжить еще немножко дальше. А дальше просто нет. Исчезает сама категория расстояния, границы. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 11 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Где находятся наши желания и мысли? Вопрос. Где находятся желания человека? В теле, вне тела, в воздухе, рядом? Ответ. В теле нет желаний. Вы можете заменить все свои органы, сделать сколько угодно пересадок, но вообще не затронете человека в этом теле. Я помню, когда полвека назад профессор Бернард в Южной Африке впервые сделал пересадку сердца, то все думали, что же будет с прооперированным человеком? Что он начнет чувствовать? Да ничего, сердце — это просто помпа, которая качает кровь, и все. То же самое будет, если вы пересадите мозг. Наш мозг не является думающим, поскольку мысли формируются не в нем. Наш мозг является только лишь кондуктором, который соединяет нас с вселенским полем разума. Точно так же, как и наши желания находятся в этом поле, а не в нашем теле. Наше тело как будто существует в этом поле и только воспринимает его. А это маленькая индукция, которая наводится в нас, и есть ощущаемая нами жизнь. Вопрос. То есть в интегральном разуме, когда человек входит в общее поле любви, он действительно задействует свой кондуктор на 100% и развивает его дальше? Ответ. Да. Но это уже не тот мозг, который есть у нас. У нас имеется всего лишь инструмент, подобный индукционной катушке, которая ловит поле снаружи, и в ней возбуждаются токи. И эти токи, та их часть, которую мы еще можем узнать, осилить, осознать и так далее, это то, что мы ощущаем. А на самом деле вокруг нас поле огромной силы и напряженности. Вопрос. Расширяя свою катушку до 100%, мы расширяем возможности осознания? Ответ. Она расширяется только за счет того, что мы начинаем связываться с другими. Поэтому, если мы хотим запустить себя, превратить себя в серьезный соленоид, тогда мы должны проникаться чужими желаниями, начинать думать и чувствовать, как сблизиться с людьми и как сблизить людей. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 11 марта 2012 года.
Радиоверсия.
взмах волшебной палочкой. Вопрос. У человека, вышедшего в общий разум, в свойство любви, желания никогда не кончаются? Ответ. Нет. Они постоянно растут. Желания безграничны даже у людей, которые не находятся в интегральной методике. Я разговаривал со многими людьми, которые живут на природе, с индейцами, или, например, с Джейн Гудол, которая 17 лет жила среди обезьян. У таких людей существует очень четкое ощущение того, что сила природы – это любовь, отдача, связь между всеми частями творения. И когда человек сливается со всем этим, он испытывает невероятное блаженство. Это в природе. А сейчас и наука начинает подтверждать нам глобальность, интегральность, взаимосвязанность мира. Так что мы видим невооруженным взглядом, что это на самом деле существует. Вопрос. Такой человек видит море желаний, желания в других людях, и своей волшебной палочкой он их наполняет? Ответ. Если он умеет подключиться к желаниям других людей, то тогда он может посодействовать их наполнению. У него самого нет ни этих желаний, ни того, чем их наполнить. Но он может посодействовать этому. Из телевизионной программы «Беседа с Михаилом Лайтманом» 11 марта 2012 года.
Радиоверсия.
В преддверии Сибирского конгресса. Вопрос. Сейчас мы проходим период усиления внутренней работы в группе. И у некоторых ребят сложилось мнение, что в этой связи можно значительно уменьшить нашу деятельность в распространении, полностью посвятив себя внутренней работе. Ответ. Вся наша работа состоит из двух противоположностей. Рабаш писал в своих статьях, что проблема в том, что мы как бы распилены, разделены внутри себя на внутреннее и внешнее. И мир вокруг нас представляется нам также разделенным на внутренний и внешний. Поэтому необходимо понять, каким же образом находиться с ним в контакте. В связи с этим мы зачастую уделяем больше времени нашему внутреннему объединению, а затем немножко его отпускаем и занимаемся распространением. Все зависит от того, в каком состоянии находится окружающее нас пространство. Сейчас мы готовимся к большому конгрессу в России. Мы надеемся, что в нем примут участие сотни наших товарищей, которые раньше не были даже в непосредственной визуальной связи с нами. Мне этот конгресс представляется очень важным, и поэтому то объединение, которое мы должны достичь на нем, естественно, занимает все наше внимание. Таким образом, хотя внешнее распространение и важно для нас, но внутреннее сейчас важнее. Такими периодами мы и идем. Вся наша работа, как пульсация сердца, идет вдохами-выдохами, и в этом движении находится весь мир. Сжатие и расширение периодически сменяются друг другом. Итак, мы движемся вперед, по правой и левой линиям. Все устроено попеременно. Поэтому не надо закрывать полностью ни одну из этих линий. Мы должны просто иногда перемещать акцент с одной части на другую, с внутренней на внешнюю и наоборот. И поэтому ни в коем случае не надо сразу же паниковать, что мы прекращаем внешнее распространение, а самое главное – внутреннее. Нет, мы занимаемся одновременно и тем, и другим. Но все-таки в преддверии Конгресса мы должны пытаться больше готовиться к нему, то есть к объединению, и постараться привлечь к Конгрессу всех тех, кто занимается с нами в разных местах, особенно в регионе Сибири, Дальнего Востока, южных частей России и прилегающих к ним государств. Пользуясь случаем, я хочу еще раз подчеркнуть, насколько важен этот конгресс, и пригласить на него всех одиночек, всех сомневающихся и так называемых виртуальщиков, которые находятся в разных частях бесконечных просторов Сибири и этого региона. Я надеюсь, что все они все-таки найдут в себе силы, средства и время для того, чтобы встретиться с нами. Это все-таки огромная масса людей, которая находится где-то отдельно, далеко друг от друга, и желательно, чтобы они хотя бы раз побывали на нашем конгрессе. Я надеюсь, что у них есть эта возможность. Пусть они свяжутся, по крайней мере, с организаторами конгресса, и даже если и не думают приезжать, заявят о себе, чтобы мы знали, кто где находится. А вдруг они все-таки надумают приехать, и мы им сможем помочь. Из виртуального урока 28 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Игра в резинку. Думаю, что мы уже можем выйти на новый этап, к новому ощущению. Ощущение такое. Я нахожусь там, в группе, в общности, в массе товарищей. А если я чувствую, что выхожу, выпадаю оттуда, это и есть злое начало. Так Творец играет со мной. Отделяет меня от группы, как будто натягивает резинку, чтобы я захотел вернуться и закричал на него: «Что ты делаешь?» С каждым разом этот выход из общности отзывается во мне все сильнее, и я кричу: «Не делай этого! Верни!» Такие состояния, как ни странно, связывают человека с Творцом. Именно на противодействии они позволяют мне увидеть, что это Он играет со мной через злое начало. Ведь Творец изначально сказал Моше: «Пойдем к фараону». Вот и теперь я чувствую, что нахожусь в центре группы, а он оттягивает резинку, выдергивает меня оттуда. Он придает мне соответствующие ощущения, а я сразу же реагирую и подтягиваюсь обратно. Он снова вытягивает меня наружу, а я снова реагирую. И вопрос здесь в моей восприимчивости к натяжению. Насколько я сопротивляюсь в каждом конкретном случае. Мы начинаем играть, и злое начало становится для меня подмогой напротив Творца. Я изучаю его действия, когда он проявляет мое зло и выводит меня из круга товарищей. В конечном итоге он раскрывает мне опоясывающую центрокружность, всю Малхут во всевозможных ракурсах и деталях восприятия. И я раз за разом подыгрываю ему. Веду себя по-другому, сопротивляюсь иначе. Но главное, я распознаю в происходящем его игру. Злое начало – это сила, которую нам необходимо обретать как фундамент, на котором мы раскрываем Творца. А где же еще его раскрывать? И потому, каждый раз, когда он вытягивает меня из центра группы, с которой я объединился, этот выход придает мне новую территорию, на которой мы с Творцом можем понимать, ощущать друг друга, как партнеры в игре. В этой игре мы то соперники, то ненавистники, то товарищи. Состояние и взаимоотношения все время варьируются, сменяемые чередой объединений и отдалений. Мы играем, и это не просто игра, а игра всей жизни. Вопрос. Чтобы вести эту игру, человеку нужна какая-то оплата? Ответ. Прежде всего, зависть. Если я прекращу играть, то отстану от всех. Этот стимул очень прост и понятен. Не случайно сказано, что зависть, страсть и честолюбие выводят человека из этого мира. Мне необходимо сравняться с товарищами. Они намного опередили меня. Они все уже там, в отдаче, а я нет. Эти простые, естественные импульсы заложены в каждом. Из урока по статье Рабаша 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Пройти через вопрос, на который нет ответа. Вопрос. Почему нам даны именно заповеди, то есть повеления, если все должно осуществляться по желанию и свободному выбору? Ответ. Действительно. Человек принимает заповедь как веление, ведь и желания тоже велят нам поступать определенным образом. И выполняем мы заповеди именно в желаниях. Если я обращаюсь к кому-то с повелением, он может выполнить его из страха, либо за вознаграждение в этом мире или в будущем, либо потому, что так ему заповедано. Таким образом, заповедь – это веление, которое соблюдается не из страха и не ради оплаты. Если же я боюсь чего-то или рассчитываю на прибыль, то выполняю договор, а не заповедь. Мне открылась возможность проиграть или выиграть по воле хозяина, который лишает меня выбора, выдвигая жесткие условия. Сделаешь так – заработаешь, сделаешь иначе – потеряешь. Я вижу, что третьего пути нет. Что сбежать не получится. Возможно, так меня воспитали, а может быть, таковы обстоятельства. С другой стороны, заповедь означает, что я совершенно свободен. Творец полностью скрыт от меня. Я могу делать что угодно, и все-таки я ищу возможность осуществить его желание. Почему? На этот вопрос нет ответа. Вот и ищи себе причину. Страх – это уже принуждение, вознаграждение – это уже выкуп, а значит, ничего духовного тут нет. Так зачем же мне выполнять заповедь? Незачем. Но ведь только сумасшедший или малый ребенок может действовать без всякой пользы, не желая избежать зла или достичь добра. Что же делать? Искать силы для действия. Ведь я машина, которую нужно заправлять бензином. И я ищу этот бензин, не имея ответа на вопрос «для чего?». Когда человек действительно приходит к вере выше знания, ему не для чего выполнять заповедь. Сказано об этом: «подвесил землю в пустоте». А человек лишь ищет горючее, только этого просит, только этого требует. А затем он еще прикрывает себя, чтобы ему не показали трепет или вознаграждение. Иными словами, он делает на себя сокращение, не желая видеть Творца, избегая всего, что способно помешать ему в свободном выборе веры выше знания. Здесь мы подходим к точке, для которой в нашем мире нет никакого расчета, никаких возможностей для замера. Ведь в своих желаниях мы всегда выбираем то, что сулит больше выгоды. С этой срединной точки и далее начинается свободный выбор. Перед нами встает вопрос, ради чего действовать? И те, кто старается протолкнуть себя через него, приходят к духовным условиям, которые лежат выше этого вопроса. Ну а в нашем мире выполнять заповедь не для чего. Это не сулит никакой выгоды с точки зрения наших нынешних понятий, желаний и ценностей. Из урока по статье «Дарование Торы» 4 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Заветная кнопка. Вопрос. Внутренние усилия несут человеку страдания. Можно ли сказать, что оно заменяет те страдания, которые идут напрямую от природы, ураганы и прочие стихийные бедствия? Ответ. В принципе, да. Вместо того, чтобы отстраивать разрушенные ураганом дома, вместо того, чтобы испытывать нужду и подвергаться смертельным угрозам, можно приложить душевные, внутренние усилия. Однако они должны нести качественный характер, тогда как природа принуждает нас количественным усилиям. Разница между количеством и качеством колоссальна. Мы знаем это из законов пирамиды, которая делится на 4 уровня – неживой, растительный, животный и человеческий. На человеческом уровне развития мы прилагаем усилия в намерении. Однако люди находятся на самом нижнем уровне. Какие же огромные страдания им нужно вложить на всю ширину основания пирамиды? Какую территорию желания им придется охватить, сколько тонн железобетона переворотить, сколько рабочих часов потратить, сколько проблем и болезней пережить, какую нужду испытать. А с другой стороны, наверху мы можем заменить многолетние тяготы миллиардов одним нажатием кнопки. Однако не думай, что нажать эту кнопку легче, чем отработать 1000 лет на каторге. Не случайно сыновья Израиля возопили в пустыне, готовые вернуться в Египет к каторжному труду у фараона, лишь бы не нажимать на кнопку. Здесь заложена суть того решения, которое должен принимать человек, и потому наш мир не исчезнет до конца исправления. Нажимая на эту кнопку, ты должен сознавать и понимать происходящее. Ты не можешь просто утопить ее и с удивлением наблюдать последствия. Такое бывает в нашем мире. А в духовном ты нажимаешь на кнопку лишь после того, как разобрался во всех действиях, через которые проходишь. Говоря иначе, форма избавления заложена в изгнании. Тебе необходимо представлять себе процесс, иначе ты не можешь сделать выбор. Ведь выбирать значит знать будущего и желать именно его. Качественно эта работа тяжелее обычной. И потому даже те, кто был способен на нее, закричали: «давайте вернемся, давайте заменим эту работу прежней». Вопрос. Тогда почему каббалисты говорят, что путь Торы легче, чем путь страданий? Ответ. Ты пытаешься взвесить на одних весах несопоставимые вещи – квант света и миллиарды тонн горной породы. Разве можно их сравнить? Внутренняя энергия света в миллиарды раз превышает материальный груз. Однако в твоем эгоистическом восприятии, в воображаемых ощущениях, эти вещи несоизмеримы. Сначала надо сменить шкалу ценностей. Сказано: праведник – основа мира. Его сила, его ценность несравненно выше, чем у человечества. Без него люди ни на что не способны, они вообще не существуют в духовном смысле. И потому нет таких весов, на чаши которых ты мог бы положить два этих вида усилий. Вопрос: всем ли придется в итоге нажать на эту кнопку? Ответ: нет, даже не всем из сыновей Израиля, то есть из тех, кто устремлен прямо к Творцу. Все участвуют в нажатии на кнопку, но трудно сказать, кому в будущем достанется ведущая роль. С одной стороны, человек не может продвигаться без лидера. В каждом поколении кто-то должен увлекать и вести вперед других. А с другой стороны, может статься, что возникнет нечто вроде синедриона, группа людей, которые готовы и способны в связи между собой найти ту особую общую силу, которая и станет лидером. Не думаю, что кто-то может дать ясный прогноз. Да и не важно. Главное, мы идем вперед. Что потребуется, то и случится. Неведение в данном случае не проблема. Так или иначе, все будут участвовать в процессе, и до самого конца исправления, до последнего нажатия, мы все будем составлять пирамиду. Только свет конца исправления сделает из линии окружность. Ступени духовной лестницы не меняются, и лишь когда вся Малхут вступит в исправление, дойдет до Кетера и сравняется с ним, тогда исчезнут все формы, кроме круга. Вопрос: по сути, эта кнопка представляет собой любовь к ближнему? Ответ: да. Но через любовь к ближнему мы устремляемся на любовь к Творцу. Это необходимо помнить. Из урока по статье «Дарование Торы» 4 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
О чем написано в каббалистических книгах? Вопрос: почему не обозначено так ясно и категорично, что вся наша обязанность, как творений, достичь полной связи «возлюби ближнего, как себя»? Ответ: во всех каббалистических книгах пишут или о распространении миров Парцуфим и Сферот сверху вниз, или о личном исправлении человека снизу вверх, когда он должен возненавидеть свое желание насладиться, устремиться к отдаче, прийти к пониманию, что самому невозможно достичь отдачи, и тогда устремиться к Творцу, чтобы он помог ему подняться над получением и достичь отдачи, отдавать ему и в этом найти все свое предназначение, свою миссию, свое наслаждение. Это описано очень подробно, только не указано точно, что это исправление совершается за счет соединения в группе, групповой работы, отдачи ближнему, ощущение, что у тебя есть поддержка, взаимное поручительство. На это есть лишь отдельные намеки в Торе: возлюби ближнего, как самого себя. Но как это связано с любовью к Творцу? Не делай другому то, что ненавистно тебе. Для чего мы находимся в таком огромном мире, вместо того, чтобы я чувствовал себя напрямую связанным с Творцом? Зачем мне весь этот мир? Все это не проясняется в книгах. То есть, не проясняется связь между работой человека по отношению к Творцу и работой человека с группой. Написано: от любви к творениям, любви к Творцу. Но это не прописано ясно и категорично, так, чтобы все религиозные, светские поняли, что проблема именно в «возлюби ближнего». Сейчас мы стоим перед решением именно этой проблемы, к которой нас подталкивает всемирный кризис. Это общественный кризис, не экономический. Кризис от того, что все мы находимся в эгоистическом обществе, пожирающем само себя. А его решение только если мы поймем, что обязаны прийти к объединению. А достичь объединения мы не сможем, если не раскроем, что есть лишь одна сила, способная помочь нам в этом. Здесь мы находимся между жизнью и смертью. Нам потребуется Творец, чтобы спастись от смерти. Таким именно образом он раскрывается. Поэтому наше время действительно время прихода Машеха, то есть раскрытия Творца творением, чтобы, с одной стороны, спастись от смерти, а на самом деле, чтобы достичь мира полного добра и блага, который полностью пребывает в отдаче свыше, в раскрытии Творца и единому творению, в которое все соединяются вместе, и тогда им раскрывается Творец. Поэтому важна именно эта связь между нынешним состоянием мира и настоятельной необходимостью раскрытия Творца в связи между нами. И хотя в каббалистических источниках об этом не написано достаточно четко, а только отдельные изречения указывают на это, мы должны писать статьи, разъяснительный материал, описать технологию перехода от «я» к группе, от группы к миру, от мира к духовному, к Творцу, к силе отдачи, которая соединит все и наполнит всю реальность, все творения, все огромное желание.
Радиоверсия.
7 из 10 стран Азии привязываются к юаню. Сообщение Института международной экономики имени Петерсона. Привязка валюты стран региона к китайскому юаню стала сигналом успешного продвижения Китаем своей валюты к интернационализации. 7 из 10 экономик региона – Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Таиланд – отслеживают курс юаня более тесно, чем курс доллара США. Институт международной экономики имени Петерсона считает, что юань станет международной валютой за 10-15 лет. Кроме Юго-Восточной Азии, валюты Индии, Чили, Израиля, Южной Африки и Турции все теснее следуют за юанем. В некоторых случаях даже теснее, чем за долларом. Реплика. Китаю не хватает времени. Ему необходимо воспитать население, иначе именно оно и послужит камнем преткновения его развития. Необходимо продолжить и перевести социализм в интегральное воспитание. Это позволит уравнять доходы населения и объединить его для доброй гегемонии в Азии, Африке и Южной Америке.
Радиоверсия.
Ураган Сэнди – начало тотального разгула стихии в мире. Мнение. Похоже, люди разгневали природу не на шутку. Одновременно с ураганом Сэнди и вызванным им наводнением в США, стихийным бедствием подверглись сразу более 200 регионов в 41 стране мира и около 11% всей населенной суши. Из всех этих катастроф мировые СМИ предпочитают рассказывать лишь об американской. Многие регионы мира подверглись атаке разрушительных климатических явлений, но СМИ почему-то видят лишь американскую трагедию. Ситуация в США является всего лишь небольшой частью всплеска природного возмущения планетарного масштаба. Ураганы и наводнения сейчас происходят сразу в целом ряде регионов. Гибнут люди, причем еще в больших количествах, чем в США. Как утверждают специалисты, такое происходит впервые за всю историю систематических метеонаблюдений. В Канаде произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. Разрушены сотни домов. Без электричества остались 8 городов с населением более миллиона человек. В результате ливневых дождей в Буэнос-Айресе началось наводнение. В городе остановлено движение общественного транспорта. В Венеции объявлено, что вода достигла уровня 150 сантиметров. Атаке природы подверглась ЮАР, Новая Зеландия и Бирма испытали на себе мощь огромного смерча, раскидывающего целые дома на десятки километров. А тайская метеослужба предупредила о надвигающихся на побережье 8-метровых волнах-убийцах. Печально, что большинство читателей и зрителей беспристрастных мировых СМИ так и не узнают об этих бедствиях, счет жертв которых идет на тысячи. Я понимаю еще, когда американская CNN проявляет такую циничную избирательность в информационной политике, но ведь и европейские массовые телеканалы молчат. Что стало с Euronews? Даже российское информационное пространство, посвященное мировым новостям, трубит лишь о бедных несчастных американцах, оставшихся без света и метро, и о закрытой Нью-Йоркской бирже. Реплика. Если мы существуем в эгоистическом мире, то, что ближе к нашим СМИ, о том они и говорят. О происходящем внизу, по карте, глобусу, говорить неинтересно. А вы, в общем, не так же думаете?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.